Я, конечно, верю, что эта автомастерская очень хорошая, но настолько ли она хороша, чтобы потратить 30-40 минут, чтобы добраться до нее?
Ну, я надеюсь, что ты сможешь по достоинству оценить ее преимущества. А после этого тебе просто придется полюбить езду на велосипеде.
Шутник. Знаешь, мы с тобой познакомились несколько месяцев назад, и с тех пор встречаемся в разных местах, и ты знаешь, я как-то наблюдал за тобой. Да нет, не бойся, все нормально. Просто не знаю, как тебе это даже объяснить. В тебе есть какое-то спокойствие или радость жизни, которую я, честно говоря, завидую. Даже несмотря на то, что и я чего-то добился в жизни, у меня великолепная семья, и вроде бы есть все, что мне надо, но все же я иногда чувствую себя каким-то пустым. И постоянно задаю себе один и тот же вопрос. На самом ли деле это предел всему? Я чувствую, что, возможно, вера или религия является основой этого внутреннего мира, который я вижу в тебе, и которого мне не хватает. Я не хочу, конечно, совать нос в твою личную жизнь, но все же скажи мне, вера, религия, церковь и все такое, все, что с этим связано, это вообще важно для тебя?
Ну, и да, и нет. Да, в том плане, что моя вера в Бога и личное взаимоотношение с Ним являются поистине важным элементом в моей жизни, а нет в плане религии. И я думаю, что возможно иметь здоровое взаимоотношение с Богом и не быть при этом втянутым в какую-то религию. Другими словами, я не ставлю знака равенства между этими вещами. Первое для меня важно, второе нет.
Так а то, что важно, это что? Объясни мне.
Взаимоотношения с Богом, которые отличаются от просто религиозной жизни.
Угу. И ты хочешь сказать, что вот этот мир, который я вижу в тебе, ты думаешь, это является результатом вот этих отношений?
Я абсолютно в этом уверен.
Ну хорошо, тогда у меня есть несколько вопросов.
Давай.
Если честно, то в моей жизни этого нет. И я вообще не знаю, существует ли Бог. Не знаю, как ты это доказываешь. И у меня накопились все эти вопросы, на которые я хотел бы получить ответы. Ответы, основанные не просто на какой-то туманной надежде, что все это может, в конце концов, оказаться правдой. Мне интересно, есть ли какой-нибудь способ узнать это наверняка? Я понимаю, что ты считаешь, что все это правда, что Бог есть, и что до него можно как-то дотянуться. Ты не против, если мы немного поговорим на эту тему?
Нет, не против. Меня самого мучили многие вопросы, которые, возможно, сейчас мучают тебя. Более того, я думаю, что иметь ответы на некоторые из них – очень важная составляющая в развитии взаимоотношений с Богом, поэтому я только приветствую эти вопросы. Спрашивай.
Ну, вообще, я не знаю, существует ли Бог. И не знаю также, есть ли какой-либо способ это узнать. Я уважаю мнение других людей, даже атеистов. Думаю, что ты со мной согласишься, что те люди, которые говорят, что Бога нет, по крайней мере, обладают каким-то мужеством это утверждать. Но мне интересно, а правы ли они на самом деле? Что ты думаешь?
Согласен. Думаю, что необходимо мужество, чтобы плыть против течения, даже если ты не веришь в то, во что верят другие люди. Но проблема в том, что у меня нет достаточно веры, чтобы быть атеистом.
Подожди, у тебя, ты сказал, недостаточно веры, чтобы быть атеистом.
Да.
Правильно?
Да-да. Я знаю, что это звучит перевернуто, потому что люди думают, что вера нужна только верующему в Бога. Но представь себе, представь, я нарисовал здесь большой круг. И этот круг представляет собой все знание Вселенной. Возьми карандаш и закрась такую площадь этого круга, которая соответствовала бы тому объему знания Вселенной, которым обладаешь ты.
Хм. Ну, ты знаешь, мне, наверное, понадобится очень острый карандаш. Угу. И, возможно, я нарисую всего лишь крохотную точку, которая будет находиться где-то с краю.
То же самое могу сказать и о себе. Я понимаю, что знаю только крохотную часть того, что можно познать во Вселенной. И то же самое можно сказать и о любом атеисте. Просто задай ему вопрос, откуда ты знаешь, что Бог не существует где-то за пределами твоего ограниченного объема знаний и опыта. Если ты атеист, в этом случае ты должен быть готов сказать, у меня достаточно знаний, чтобы заявить, что Бога нет. И в этом случае здесь наблюдается некоторое противоречие.
Да, хорошая мысль, кстати. Ну, Костя, только потому, что ты не можешь доказать, что Бога нет, это не означает, что Он есть. У меня есть старинный друг, который упорно доказывает, что невозможно знать вообще ничего о таких глобальных вопросах. А ты, похоже, веришь, что на самом деле знаешь на них ответы.
Ну, в общем-то, такая позиция сама по себе противоречива. Это то же самое, что говорить «я не могу и слово сказать по-русски». А кто-то другой скажет: «так ты же только что это сделал». Агностик, который говорит, что для нас в принципе невозможно что-либо знать об этих глобальных вопросах, уже заявляет о своем глобальном знании в этой сфере. Поэтому он противоречит сам себе. Но думаю, что в реальности мы все верим в глубине души. И кое-что мы все-таки можем знать. Уверен? Вполне реально обладать информацией хотя бы по некоторым из этих вопросов.
Ну, я с тобой согласен. Это вообще-то не я говорил, а мой друг. Доказать, что Бога нет, действительно невозможно. Но ведь и доказать, что Он есть, тоже. Или ты считаешь, что нужно просто слепо шагнуть в какую-то неизведанность?
Нет, я не думаю, что здесь речь идет о неизведанности. Скорее, речь идет о том, чтобы шагнуть в свет, основываясь на убедительных доказательствах.
Ага, то есть ты сказал доказательствах. Да. Давай поговорим о них.
Давай. Я думаю, что в окружающем мире и Вселенной существует огромнейшее количество доказательств существования Бога. И я бы сказал, что первое доказательство тому и есть сама Вселенная.
Ага. Да. Давай как-то эту мысль разовьем. Сейчас мы подходим вот как раз к тому, что мне очень важно услышать.
Хорошо. Итак, мне кажется, что существует три версии того, откуда же появилась Вселенная. Первая – это версия о том, что Вселенная всегда существовала, то есть она вечная. Значит, естественным образом не нужно объяснять, кто ее создал. Правильно?
Угу.
Вот. Вторая версия заключается в том, что существует какое-то внешнее существо, которое можно назвать Богом, создавшим Вселенную.
То есть Создатель.
Да, Создатель. Если ты не допускаешь тот факт, что есть что-то вечное, что Вселенная не вечна, и то, что нет какого-либо ее Создателя, значит, есть третья версия, которая гласит о том, что эта невечная Вселенная внезапно появилась из ничего. Вот все три версии.
Ну, из всех трех версий, которые были предложены, я, пожалуй, бы выбрал вторую. Но скажи, почему первая неправильная?
Ты имеешь в виду мысль о существовании вечной Вселенной?
Да. Почему вообще должно существовать какое-то объяснение? Может, действительно Вселенная всегда существовала и всегда будет существовать?
Есть такая теория происхождения Вселенной, как большой взрыв, которая гласит, что Вселенная не всегда существовала. Есть какая-то точка, с которой все началось. Если на все взглянуть с астрономической точки зрения, то Вселенная постоянно расширяется или увеличивается. Физики же утверждают, что Вселенная подходит к концу своего существования.
Ну, надеюсь, что очень медленно.
Ну, я думаю, что это произойдет не при нас, но конец все-таки приближается. Поэтому, если она появилась в какое-то определенное время и когда-нибудь в далеком будущем завершит свое существование, значит, она уже не вечна. Мне кажется, что современная наука пришла к конкретному выводу, что Вселенная не вечна. И поэтому эта версия не объясняет, почему и когда все появилось.
Угу. Хорошо, то есть методом исключения у нас осталась вторая и третья версия.
Все правильно.
Ну, давай тогда начнем с третьей.
Давай. Итак, Вселенная не вечна и возникла внезапно из ничего. Но опять же, наука утверждает, что из ничего не может получиться что-то. Мы ведь всегда ищем причину, чтобы объяснить следствие. И поэтому очень неудачно и ненаучно и недостаточно утверждать, что все возникло из ничего. Поэтому нам ничего не остается, как прийти ко второй версии о том, что существует кто-то вечный, кто создал эту огромную Вселенную.
Угу. Хорошо, так твоя глубокая вера, она основывается только на методе исключения первой и третьей версии и на том, что Бог – это единственное всему объяснение?
Нет, ну, на методе исключения.
Ну, в смысле?
Не-не-не. Есть другие доказательства. Например, порядок. Порядок и гармония во всей нашей Вселенной. Посмотри, то, каким образом все на планете взаимодействует. Ну, например, вот смотришь ты на мои часы, и говоришь: «Костя, у тебя такие хорошие часы, откуда они у тебя?» А я тебе отвечаю: «Понимаешь, Коля, ты не поверишь, но на макаронной фабрике произошел взрыв, и в результате этого появились мои часы. Ты в это поверишь?»
Конечно, нет.
Это кажется невероятным, потому что эти часы идут с точностью, может, всего лишь запаздывают на пару секунд в год. И когда ты смотришь на часы, ты знаешь, что какой-то умный человек придумал этот механизм, собрал его и так далее. Мы смотрим на следствие, то есть на часы, и спрашиваем, есть ли причина, которая бы объяснила появление этих часов. Ответ такой, что когда мы смотрим на то, как Вселенная создана, мы понимаем, что должен быть разумный создатель всего этого.
Да, хороший аргумент, кстати. Есть порядок вещей, и эти вещи в этом порядке гармонично взаимодействуют.
Да.
Но есть ли что-нибудь еще, что указывает на создателя?
Еще один из моих любимых авторов, Клайв Льюис, тоже в свое время был атеистом. А затем стал убеждаться в том, что Бог есть. А знаешь, как убеждался? Основываясь на так называемом моральном доводе.
Моральном доводе?
Да. Суть в том, что существует стандарт морали, который существовал на протяжении всей истории, у всех народов, племен и так далее. И этот стандарт нельзя объяснить ничем, кроме существования Бога, который создал этот моральный порядок.
Не понимаю.
Например, я пришел в аптеку и отдаю аптекарю рецепт. А он говорит: на рецепте нет печати и подписи врача, откуда вы его взяли? А я и отвечаю: этот рецепт всегда существовал. Но для аптекаря этого будет недостаточно, потому что все равно остается вопрос, откуда взялся рецепт. Так вот, Льюис говорит, что в сознании, в сердце каждого человека уже заложен этот рецепт, по которому мы должны жить. Мы знаем, что есть вещи, которые можно и нужно делать, и есть вещи, которые делать не нужно и нельзя. И большинство из них нельзя объяснить просто каким-то личным предпочтением. Еще Льюис пишет, что если Бога нет, то тогда невозможно объяснить, откуда же все-таки взялся этот стандарт морали.
Ага, и тот факт, что этот стандарт охватывает все народы, все земли и все времена, указывает на какой-то общий источник.
Все верно.
И существование этого стандарта предусматривает существование кого-то, кто этот стандарт дал.
Совершенно верно.
Угу. Ладно, это хорошая пища для размышлений, но у меня есть другой вопрос.
Давай.
Предположим, что есть вот такой бог, какого ты описываешь. Но откуда взялся он? Кто создал его?
Кто создал бога?
Да, именно.
А немного позже ты меня спросишь, кто же создал того, кто создал бога?
Ну да, это будет следующий вопрос.
Да, мне кажется, что философы называют этот вопрос вопросом бесконечной регрессии. То есть ты постоянно спрашиваешь, кто кого создал. Философ-скептик сказал бы так: пункт первый – все имеет свою причину. Пункт второй – Бог – это объект действительности. Отсюда вывод – Бог должен иметь свою причину.
Да, верно.
Я думаю, что пункт первый в этом случае ошибочен. Было бы неверно утверждать, что все имеет свою причину. Точнее было бы сказать, что всякая невечная или временная вещь имеет свою причину. Отсюда пункт второй – Бог вечен и ничем не ограничен, поэтому Богу не требуется причина, объясняющая его существование.
Ага, я понимаю. И ты знаешь, на самом деле нахожу нашу беседу довольно интересной и, скажем так, нестандартной. Обычно я разговариваю со своими друзьями о спорте, машинах, работе и так далее. Не знаю даже, к чему мы с тобой придем, но, по крайней мере, это интересно, и время в дороге прошло незаметно.
Хорошо, теперь давай отойдем от этих абстрактных разговоров о Вселенной, о том, существует ли Бог. История.
Угу, давай, люблю истории.
Я расскажу тебе о так называемом Пари Паскаля.
О каком Пари?
Пари Паскаля. Угу. Паскаль – это довольно известный ученый и математик.
Да, слышал.
Живший пару веков назад.
Да, слышал.
Так вот, у него было много друзей, которые считали себя, по крайней мере, умеренными агностиками. и они не имели понятия, почему можно верить в Бога и почему нет. Не потому, что не знали, как доказать, а потому, что им было все равно. И поэтому Паскаль решил заключить с ними пари. Кстати, они были великими спорщиками. И поэтому Паскаль решил им угодить.
Да, ох уж эти французы, как говорят.
Да, да, да. И Паскаль сказал, если я выбираю верить в то, что Бог есть, и в конце концов выходит, что я не прав, и его нет, говорил он, то я ничего не теряю. Потому что все же у меня в жизни была цель, направление и смысл, потому что я верил в Бога. Но если получается, что я был прав, и Бог действительно есть, то я не просто ничего не потерял в этой жизни, но и очень много приобрел, потому что в вечности я буду рядом с Богом в раю. Поэтому если я верю, то ничего не теряю, а только приобретаю. А с другой стороны, если человек отвергает Бога и в конце жизни оказывается, что он был прав, то он на самом деле ничего и не приобрел своим отказом от веры. Но если оказывается, что Бог есть и есть жизнь после смерти, то тогда этот человек потерял все. То есть, если все это обобщить, можно сказать, что если человек верит в Бога, он ничего не может потерять, но многое может приобрести. А если человек не верит, он ничего не может приобрести, но потерять может все.
Угу, то есть ты пытаешься сказать, что для кого-то вроде меня нужно просто ставить свою жизнь на что-то, в чем никто не может быть уверен? Разве не должен человек знать такие вещи наверняка?
Должен. И я верю, что Бог не хочет допускать неискренность и неуверенность в таком важном вопросе, как этот. Нельзя, чтобы человек просто говорил, я ставлю на это свою жизнь, но на самом деле в этом совсем не уверен. Нет. Я думаю, что Паскаль хотел сказать другое. Он хотел дать своим друзьям понять, что ставки очень высоки, чтобы относиться к этому вопросу безразлично. Нужно отчаянно искать ответ на этот вопрос. Есть Бог или его нет? И помнить, что на карту поставлено очень много.
Ну, я не знаю, насколько отчаянно я ищу ответы на эти вопросы, но я могу сказать, что в моей жизни были успехи, были неудачи. К счастью, успехов было больше, но все же есть чувство, что они не дают того удовлетворения, которого от них ожидаешь. Их как-то не хватает надолго, и они не всегда могут избавить меня от гнетущего чувства, что что-то в этой жизни проходит мимо меня. И, в принципе, именно поэтому я и начал этот разговор.
Не хватает цели, смысла, направления?
Да, да, именно так, наверное. У меня в жизни было разное, но я никак не могу избавиться от сомнения. И что? Это все, что в жизни может быть? Я не знаю, чувствуют ли это другие люди, но я чувствую, и поэтому задаю эти вопросы.
Знаешь, то, что ты сейчас сказал, напомнило мне о мудром царе Израиля, которого звали Соломон. Самый богатый царь за всю историю Израиля. И хотя у него было немыслимое количество богатства, хотя он и достигал успеха в государственных, общественных проектах, он ценил искусство, ему были доступны все виды развлечений, включая вино, музыку и женское общество. Он все равно постоянно возвращался к одной и той же проблеме, которую формулировал такими словами. «Суета-сует». Все суета. И все, что у него было, было пустым. Он пробовал идти разными путями, но раз за разом попадал в тупик и никак не мог найти смысл, цель и направление. Однако он все же пришел к одному очень важному выводу. И этот вывод заключался в том, что он говорил: «Бойся Бога твоего и заповеди его соблюдай, ибо в этом все для человека». И если Бог стоит в центре жизни, то и все ее остальные сферы также будут равновесно и гармонично расположены на своих местах.
Ну, здесь есть над чем подумать.
Кстати, вот мы и приехали. Поворачивай вон туда, ставь машину и пошли покупать велосипед.